Вы видите, вопрос поставлен очень прямо и немножечко, может быть, даже остро. Почему мы православные? Но постановка этого вопроса вполне соответствует, как не только мне кажется, а я думаю, что и всем нам это очевидно, вполне соответствует реальности настоящего дня. Сейчас мы живем в эпоху потрясающего, я бы сказал, религиозного и не только религиозного плюрализма. Столько мировоззрений сейчас, по крайней мере, мировоззренческих течений, в том числе и религиозного характера, присутствует сейчас в нашем обществе, которого такого разнообразия, я полагаю, никогда не было. Причин тут много. О них мы уже сейчас не будем говорить, а констатируем факт. И вот в связи с этим, естественно, возникает вопрос перед нашим народом, вопрос, который приобретает жизненно важный интерес, даже жизненно важный, я бы сказал, значение для каждого человека. Тысячу лет наш народ жил в православии. Сейчас мы соприкасаемся с множеством других убеждений. Так и многие из нас действительно не знают, по какой дороге идти. Не так ведь просто разобраться, бывает, человеку, особенно искушенному, малознающему, не получившему соответствующее образование, более того, подчас унаследовавшему очень многие идеи и мысли от недавнего нашего прошлого, когда единственным научным мировоззрением было мировоззрение атеистическое. Все это сейчас, видите, налагает свою печать и ставит человека подчас в немалые затруднения в выборе своей внутренней жизни. О внешнем мы не говорим, у каждого своя профессия. О внутренней жизни, внутреннее убеждение своего, если хотите, мировоззрения. Но о чем бы мне хотелось сегодня прежде всего сказать? Сейчас мы находимся не только в этой ситуации, не только перед этой проблемой, но и другой, которая является и проблемой, и в то же время реальностью. Мы находимся перед лицом потрясающего парадокса, которого также никогда не было в истории. Уже не только нашего народа, но, пожалуй, и всех народов мира. Какой это парадокс? С одной стороны, ни у кого не возникает сомнений в том, что всю историю человечества каждый человек и каждое общество, каждая нация стремились к одному, и только к одному, к наибольшему, наилучшему устроению того, что именуется в человеческом, на человеческом языке, именуется счастьем. Мы искали этого, я говорю, мы, человечество, с самого начала своего бытия и до настоящего времени. На это брошены огромнейшие силы. Предлагалась масса различных концепций, как это сделать. Боролись за мир, так что камня на камне не оставалось. И к чему пришли? К удивительному, удивительному следствию, которое просто звучит действительно, можем выразить только одним словом, парадоксальному. Точно, как, знаете, отец Роман пел: «Сеем рожь, а косим лебеду. Непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближних супостата». Замечательные слова сказал. Верно. Представьте себе, всю историю человечества стремимся к одному и только к одному – построению рая на земле. Действительно, сеем, кажется, рожь. А что получаем? Если бы мы обратились вот сейчас, и историки это прекрасно могут знать и могут подтвердить, в эпоху гуманизма, о чем мечтали гуманисты? Что еще вот-вот, еще немного, еще какие-нибудь 100 лет, ну, 200 лет, и наступит долгожданное царства, свободы, равенства, братства, любви и благоденствия. И с чем встречаемся? Век от века. Вы знаете, это интересно очень посмотреть. Чем ближе приближаемся мы к нашему времени, тем большие потоки крови мы видим протекают на земле. 20 век, кажется уж, апогей. Апогей развития всего, научно-технического прогресса, гуманизма, свободы. Залил кровью, такой кровью, которая еще никогда по своим масштабам не бывала на земле. Ну, правда же, стоит задуматься, в чем дело? Человек – разумное существо? Да. Действительно стремился? Все стремились, все народы, всегда достигнуть наибольшего благополучия. А в чем дело? К чему мы пришли? Сам научно-технический прогресс, какие блага нам обещал и обещает до сих пор, вы посмотрите. Какие блага дает-то, кажется, вы посмотрите, что дает. Того, чего никогда человек даже и предполагать не мог. Результат поразительный. Услышите, это действительно парадокс. Поразительные результаты. Чем больше, кажется, мы стремимся к этому счастью, благополучию, благоденствию, к устроению мира, так тем больше катаклизмы происходят на нашей бедной земле. Причем еще один любопытный парадокс, что, кажется, научно-технический прогресс должен был бы нам уж создать действительно самые комфортные условия существования. Ну, не правда ли? Щелкнул, и свет загорелся. Нажал на кнопку, и я смотрю сведения со всего мира. Взял этот ничтожный аппаратик и разговариваю хоть с островами Соломоновыми. Комфорт какой! А результат? Опять любопытнейший. Все кричат, все шумят. Проблемы, конференции, международные конференции, экологический кризис. Моральный кризис. Кризис психологический. Что происходит? Что самое любопытное, даже в тех странах, в которых, как кажется, достигли наибольшего комфорта и наибольшего, кажется, процветания, мы встречаемся с явлениями, которые только вызывают удивление. О них очень хорошо писал Юнг, например, который говорил, что большей частью пациентов, которые приходят ко мне, это люди разуверились в жизни, в ее смысле. Они не понимают, зачем живут. Или такое заявление, например, которое исходит из статистических данных, знаете, не из умозрения и предположения, из статистических данных, что, оказывается, чуть ли не большая половина современных жителей Европы потеряли смысл жизни. Они находятся в каком-то подавленном психологическом состоянии. Все чаще они обращаются к психиатрам. В чем дело? Послушайте, как быть? Что случилось? Все-таки неужели это не проблема? Меня удивляет. Кстати, я вам скажу, о чем мы только не рассуждаем. Что только мы не пишем в научных журналах, философских журналах. Какие темы не затрагиваем? И это же главная же тема, касающаяся всего бытия, всего человечества. Что случилось и почему? Почему это происходит? О чем угодно. Какие угодно называются причины, кроме одной, о которой помалкивают. Я сказал «помалкивают». Нет, это нехорошо, это неправильно. Которые не замечают, которые не знают и боюсь, что не хотят знать. Одна только религия говорит об этом прямо и откровенно. Прямо и откровенно называет вещи своими именами, что причина всех этих катаклизмов, которые мы находим, видим, с которыми сталкиваемся в нашем мире, причина находится в том, что составляет самую сущность человека – Вот об этой-то сущности и забыли. Человек – это не животное. Совсем нет. Он произошел вовсе не от какой-то скотины. Как это сейчас, вы знаете, что сейчас это муссируется с необычайной силой. New Age, например, о котором все слышали, по крайней мере, о названии. Так он же строится на чем? Именно на признании, если хотите, развития этой, можно сказать, дарвиновской идеи, на возвращении к какому-то мистицизму восточному, на идее перевоплощений и так далее. Не говорится о самом главном, о чем говорит христианство. Оно говорит о каком-то серьезном, я сказал о каком-то, но конкретно говорит о серьезном повреждении самого духа человека. Ну, подумайте, разумно ли разве это? Разве где ж тут разум? Если мы действительно хотим строить мир, а сами не оставляем камня на камне, это что за построение мира? Что произошло с научно-техническим развитием? Что произошло с нашей жизнью? Действительно, сеем рожь, а косим лебеду. Сейчас, когда наши встречи сейчас происходят в канун Рождества Христова, очень важно понять, почему это родился Христос, зачем Он родился и пришел, и что, в конце концов, Он сделал и дал человечеству. Христианство заявляет, что, оказывается, мы, люди, каждый человек, независимо от его происхождения, так, все люди имеют один и тот же источник происхождения, одного и того же человека, и что действительно произошло некое событие характера, я бы сказал, трагического характера. Произошло некое такое потрясающее изменение природы человека, которое наложило отпечаток на каждого из его потомков. В богословии, в христианстве это называется грехопадением первых людей. Пожалуйста, отступлением от Бога, искажением самой природы человека в результате. Но факт таков. Действительно, оказывается, мы – умные люди, которые выдвигают потрясающие, какие глубокие, высокие, какие угодно вам идеи, делают такие открытия, в то же время оказываются такими же пораженными в своей какой-то сути людьми. Если бы этого не было, жизнь была бы совсем другая. Христианство утверждает, что вот мы, которые считаем себя вполне нормальными людьми, оказывается, в корне ненормальны. Это неприятно слышать, конечно. Но об этом же говорит факт. Об этом говорит факт всей человеческой истории, о которой только что сейчас я говорил. И он очевиден, он налицо. Об этом говорит и другой факт, менее приятный. Факт, который может наблюдать каждый человек в своей жизни. Каждый из нас хочет добра, каждый из нас хочет любви, хочет великодушия, правда же, радости. Каждый, а что делаем, что в себе замечаем? Если только стоит обратиться к себе, то мы видим, что в нас происходит. Самые простые подчас вещи – которые вызывают у нас такие странные реакции, что можно только удивляться даже. Постоянно приходится повторять: посмотрите, что делает только зависть с человеком. Какое зло только оно приносит страшное. Сколько неприязни, сколько озлобленности. Откуда это? Я же хочу добра. Хочу добра от кого? Я хочу добра от всех, от себя, От себя я готов делать добро только кому? Кто мне делает добро? Как только малейший укол с другой стороны, и уже я, как еж, готов уколоть всех на свете. Я бы хотел, кажется, быть хорошим. Я хочу быть хорошим. А что вижу в своей жизни? Ну, правда, ну кто не хочет быть хорошим? Я бы сейчас, если проголосовать, я думаю, все единогласно бы сказали, подняли руки, да. А на самом деле христианство призывает к тому, чтобы открытым взором, открытыми глазами посмотреть на самого себя. Я хочу быть хорошим, а живу как? Я что, никого не осуждаю? Да. Я не рассказываю о чужих грехах? Да. Я не тщеславлюсь и не хвастаюсь своими успехами? Я не завидую? Я не жадничаю? Да. Слушайте, тот, кто хотя бы был раз на том, что называется в православии исповедью, общей исповедью, и когда послушает перечень только грехов, то, наверное, почти под каждым подпишется, скажет: «Верно, верно, так, а я и даже об этом и не думал, оказывается, действительно». А опять с чем мы сталкиваемся, с каким явлением-то? Не только во всечеловеческом масштабе, а оказывается, вот он откуда всечеловеческий масштаб-то появляется. Каждый из нас, если только мы захотим, если только мы сравним свою жизнь вот с тем пониманием добра, да, которое, знаете, интуитивно в каждом присутствует, но особенно ярко оно выражено в Евангелии. И тогда мы увидим еще одну парадоксальную картину. Я хочу быть хорошим, а на самом деле-то совсем не таков. То есть мое поведение не соответствует даже тем нормам, с которыми я согласен. Об этом, знаете, апостол Павел очень хорошо писал. Тот, кто читал, тот, наверное, это помнит или может вспомнить. «Бедный я человек. Я делаю не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу». Ведь действительно это так. Я не знаю, найдется ли такой безумный человек, который бы не согласился с этим. Ну уж только совершенно ослепленный, может быть. Но и тот, стоит только немножечко поковыряться, и он увидит, какая гордыня тогда сидит в нем. Какое самомнение! Не тронь человека! И сразу все обнаружится. Вот это вторая картина. И опять эта картина опять к чему приводит нас? Опять к тому же, о чем говорит только христианство. Мы оказались в состоянии повреждения, причем такого повреждения, с которым, к сожалению, не можем справиться. Наша природа поражена. Это и называется тем богословие термином, который звучит как первородное повреждение или первородная порча, которая присутствует в нас. Мне хотелось сейчас объяснить один из очень важных моментов. Сейчас, когда скоро наступит Рождество, почему Христос рождается? Никто из людей не может искоренить в себе вот эти страсти, а лучше сказать, исправить себя. Потому что страсти, кстати, не подумайте, что они откуда-то извне входят в человека. Нет, нет, ситуация совсем другая. Все, что мы называем страстями греховными, это есть не что иное, как испорченные наши добрые, слышите, добрые свойства. Это болезнь. Это не бациллы какие-то извне поступившие, ворвавшиеся, а это наши добрые свойства, испорчена, повреждена наша природа. Вот почему потребовалось рождение не какого-то святого человека, не какой-то пророк, чтобы пришел к нам, а потребовалось, чтобы сам Бог уже воплотился, соединился с человеческой природой, воспринял ее в себя, воспринял так, для того, чтобы через жертву крестную восстановить, исцелить ее в самом себе и дать нам начало, или, если хотите, семя, которое мы могли бы воспринять и взращивать в себе, соответствующей жизнью. Рождество Христово, оно как раз говорит об этом. Почему так и поется замечательно? Эти песнопения рождественские, такие они, я бы сказал, ну просто веселые, я даже так скажу, да, насколько они сопрягаются с этой, с нашей радостью ожидания. Вот почему Христос рождается, по этой причине. Об этом говорит христианство. Оно все, пришествие Христа, все нацелено на то, чтобы, во-первых, открыть человеку причину вот тех нестроений, которые происходят в нашей и глобальной, и, если хотите, любой государственной, и личной жизни. Вот она где причина. Она коренится в духе человека, в самом человеке. Поэтому все те попытки, которые мы видим в истории, попытки военного вмешательства, попытки переворотов, различных революций, все ни к чему приводили. К тому, что рабы становились господами, господа становились рабами, все переворачивалось кверх ногами, и жизнь продолжалась таким же образом. И сейчас ведь, правда же, то же самое? То же самое. Такое же разделение на богатейших людей и беднейших людей. Это кажется в самом таком высоком общественном устройстве, как демократия. Уж здесь-то, как кажется, власть народа, демократия. Какого? Какого народа? Когда мы видим разрыв такой, которого, наверное, никогда даже в истории не было. Человек живет на буквально несколько тысяч, 3, 4, 5 тысяч и миллиарды. Ну-ка, такой разрыв, поищите. Боюсь, что такого и никогда не было. И это демократия. Это, кажется, лучший общественный строй. Лучший. На бумаге. Вот перед чем мы стоим. Вот почему мы должны, решая проблему этой трагедии всечеловеческой, найти ее корень. На этот корень указывает христианство. Причем уже это дошло до такой сейчас степени. Я говорю, степень – это трагедия, она же развивается, что уже наука кричит, буквально кричит, что происходит с нашим миром. Я вот взял вот цитату одного из наших академиков, который прям пишет, что только сейчас может произойти. Он пишет, глобальная катастрофа, глобальная всемирная катастрофа может разразиться столь стремительно уже сейчас, вот теперь, что люди окажутся бессильны. Надежды на технику совершенно напрасны. Нас уже не спасут новые технологии. Могущество цивилизации многим начинает казаться неотвратимым бедствием. Могущество цивилизации. А весь искусственный мир, то есть вторая природа или техносфера, каким-то монстром, с которым человечество, его породившие, не в состоянии справиться. Почему не в состоянии? Почему не в состоянии? А потому что причина этой болезни не в каких-то научных просчетах. И исцеление этой болезни не в этом плане. Причина духовного порядка. Сейчас современный мир убеждается с полной силой уже, что все определяет, все бытие современного человечества определяет именно его духовное состояние. А посмотрите, что по всему миру только творится, что в нашей стране происходит, сколько преступности самого разного плана. Где, откуда это идет? Что эта техника порождает сама по себе? Нет. Все сильнее мы начинаем понимать. Человеческий фактор, вот он, является источником всего того зла, которое идет на человечество. что дает христианство? Очень важный вопрос. Зачем оно нужно? Что оно принесло человечеству? Сейчас нет необходимости вдаваться в детали, но есть целый ряд вещей, над которыми, по крайней мере, стоит все-таки задуматься и понять. Если причины всех тех зол, которые происходят в мире, и, если хотите, всех тех страданий и неприятностей, которые происходят с каждым человеком, коренятся в духовной области человека, в его духе, из которого исходят идеи, мысли, желания, чувства, настроения, теории. Все происходит откуда? Из духа человека. Он же порождает это все. Если это так, то, следовательно, самое главное внимание должно быть обращено на исцеление этого духа человека. Оно, это исцеление, возможно при верном понимании многих вещей. Какое это понимание? Вот мы празднуем Рождество Христово, оно теперь придет. Что Он сделал, Христос? А что Он сделал? Нет бы родился бы императором, представляете? Ух, было бы как здорово! Чудотворец, повелитель Римской империи, который мог бы, представьте себе, создать самые справедливые законы, установить их, создать культуру, воспитание людей в соответствующем образом, уничтожить рабовладельческий строй, создать самые справедливые и жизнеспособные общества. Правда же? И вдруг мы видим – нет, ничего этого не сделал. Обратите внимание, мы перед серьезнейшим же вопросом стоим. Это серьезнейший вопрос – что такое Христос, которого именуют Спасителем, приверженцами которого являются миллионы и миллионы людей? Так? И Он ничего не сделал в плане социальном, политическом, экономическом, научном, культурном. С другой стороны, чем сейчас всем обеспечено самое цивилизованное человечество, скажем так? Да все человечество, чем обеспокоено? Что оно хочет? Как раз решить эти проблемы. Спасителем для нас явится только тот, кто решит все эти проблемы – политические, социальные, экономические, культурные и так далее. Ну, мне кажется, что мы все являемся очевидцами. Только об этом мы же и говорим. А если говорим о какой-то духовной сфере, то подразумеваю не больше, как что? Как образ поведения человека здесь. Вы слышите? Образ его поведения здесь. Как он относится к закону? Он должен относиться к закону правильно. Он должен создавать эти законы хорошими. Потому что законы могут быть очень разными, правда? Должен правильно, мы говорим, относиться к тому, другому, третьему и десятому. Правда, что такое правильно? Вопрос очень непростой. Но обратите внимание, я опять говорю, какой разрыв или до чего противоположная направленность. Христос ничем этим не занялся, ни одной из этих проблем. Ах, ну, наверное, апостол, его ученики этим занялись, да? Да? Что-то такое у них, ничего не написано даже об этом. Более того, встречающиеся с такими фактами, которым просто голова в плечи. Нет власти, которая не от Бога. Поэтому тот, кто противится власти, противиться Божью повелению. Это пишет апостол тогда, когда в Риме крики «Христиан ко львам!» когда подвергают самым жестоким пыткам, когда римским гражданам, христианам отрубают головы. И он вдруг такие вещи пишет. Рабство. Что более худшего можно придумать? Рабовладельческий строй. Ни слова против этого. Слушайте, это что за религия? Мне кажется, что современное человечество должно в конце концов решительно восстать против этой веры, против этой религии и отвергнуть ее. Да здравствует свобода, равенство, братство, а не какое-то христианство. Не правда ли? Еще бы. Стоит задуматься об этом. В чем же дело? Почему это так Христос себя повел? Почему его ученики? И почему наоборот, с течением времени, если обратитесь, началось это на Западе, и сейчас это на Западе преобладающим явлением. Что оказывается? Социальная деятельность церкви. Вся суть в этом. Вся суть. Социальная деятельность. И только, и больше ничего. Сама вера, оказывается, только тому и служит. То есть христианские церкви на Западе – это департаменты социального служения при государствах. Все внимание обращено на материальную сторону существования. Не надо думать, что Христу было абсолютно все равно, страдает человек или нет. Этого вывода мы никак не можем сделать. Посмотрите, сколько он исцелил людей. Даже в таких случаях, когда есть нечего, им даже накормил их хлебами, ничтожным количеством множества людей. То есть показал эту возможность, но когда народ, увидев это чудо, еще 5 хлебами, 5000, сразу его что захотел сделать? Помните, кто читал Евангелие? Сделать его, провозгласить царем. Вот такой царь нам и нужен. А нам не такой разве нужен? Который даст нам тоже 5 хлебами, накормит всех нас, устроит нас, понастроит нам дискотек, ресторанов, увеселительных заведений, да, и прочих всяких вещей. А кто еще нам нужен? Хотел народ его сделать таковым. И, как там написано, все деликатно там в Евангелии, он уклонился и ушел от этого. Нет, не это его миссия. Какая же его миссия? Если мы обратимся к тому, о чем он говорил, то будет это звучать будет довольно, ну, я бы сказал, своеобразно. Блаженны нищие духом. Вот это интересно. Блаженны нищие духом. Что это такое? О чем это говорит? Кто такой блаженный нищий духом? Он показал это. Он открыл это. Когда был распят на кресте, и правый разбойник только сказал ему: «Мы достойные по делам своим приняли». Мы – это разбойники. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Он сказал ему: «Ныне же сегодня будешь со мною в раю». Нищий духом, оказывается, это тот человек, который увидит, что его жизнь совсем не та, которая нужна для человека. Он совсем не то. Вы знаете, вот впечатление такое, что разбойнику, преступнику, бандиту это легче осознать, чем, знаете кому? Добропорядочному, уважаемому, культурному человеку. Вы слышите, какой парадокс? Там он видел, что у него руки по локоть в крови. Он от всей души сказал: «Господи, помяни меня, мы достойно и по делам нашим принимаем, получили эту казнь». Он увидел, осознал эти грубые грехи, Мы никуда не могли уйти от него взора. А вот человеку, который живет, кажется, добропорядочно, культурно, не нарушая законы, и увидеть, что он в то же время пронизан лукавством, лицемерием, тщеславием, завистью, жадностью. Это я ничего не вижу. Вы слышите? О, если бы он увидел это! Нищий духом – это тот человек, оказывается, который увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть. Не тот, кем он должен быть. Вы слышите, о чем говорит христианство? Убедительные вещи. Этот человек, который увидит, что он не тот, увидит свои болезни и обратится от всей души к Богу, он слышит слова: «Сегодня же со мной будешь в раю». Кому преступнику такие слова сказал? Оказывается, христианство совершенно иначе смотрит на ту основную проблему, которую мир не видит. Оказывается, подлинное благо, подлинное исцеление человеческого духа, и отсюда исцеление и всей его деятельности как таковой, на любом поприще, на котором бы он ни находился, только в том случае возможно, когда человек увидит, что я действительно, я умный, совсем не умный, что я благородный, совсем не то, я культурный, да это только одна внешняя одежонка, я не то, и причем увидит, не сочиняя себе, а на самом деле Христос призывает заглянуть человека в свою душу. Душу, посмотри. Самое ведь главное, что в человеке-то? Хочешь узнать, кто ты, человек? Посмотри, какие у тебя мечты, какие у тебя желания, к чему ты стремишься. Мы говорим о духовности. Что такое духовность? Духовность может быть очень разная, может быть высокая, может быть, самая мерзкая. По каким признакам узнается духовность? То, что я хочу, к чему я стремлюсь, к чему я стремлюсь. Если мне ничего не надо, кроме развлечений, денег и развлечений, что сейчас характеризует, вы знаете, это вот точная характеристика западной психологии, западного человека – зарабатывание денег и развлечения. Эта волна грязная идет и к нам, когда человек уже ничего другого, ни о чем другом мыслить даже не хочет. Бердяев был прав, когда писал, что человек перестал понимать, зачем он живет. Самое страшное дело – перестал понимать, зачем он живет. Какой ужас! То есть самого главного он не понимает. Он знает, зачем он идет по улице в магазин, знает, зачем идет на работу, знает, зачем он идет в гости. Это все знает. Зачем он живет, не знает. Духовное состояние человека определяет в конечном счете всю его деятельность. Вот тезис. Если хотите, самый основной тезис – дух человека. То есть понятно теперь, что такое дух? Это его направление, его стремление. И его духовностью, может быть, знаете, как пишет апостол Павел, духовность, направление, дух, то есть Бог, божество, кто является, что является его божеством. И апостол Павел пишет здорово: «Их Бог – чрево». О, ну это действительно Бог. Вот тут уже все поклоняются ему. Тут, пожалуй, никто не отвертится уже. И не скажешь, что я – нет. Действительно, как важно оценить, верный это мой Бог, или хоть я и ему следую, но я все-таки не хочу быть его рабом. Помните, как у Иоанна Лестничника называется 14-е слово? Замечательно. «О лукавом для всех и любезном владыке чреве». Здорово, правда? великолепно. Так вот, очень важно понять, что утверждает христианство. Утверждает простую истину. Первичность в человеке его духовного начала. Первичность. Оно все определяет. Именно мой дух, мое стремление. Что является моей целью? Целью моей. Богатство? Слава? Честь? Что? Вот и моя вся духовность укладывается в это. Христианство призывает к совсем другой духовности. Но, говорит, человек, ведь ты же знаешь понятие чистоты. У тебя есть представление о понятии святости. Вот они, какие характеристики этой святости. Блажен будешь, если ты будешь стремиться именно к святости своего духа. Тогда вся деятельность твоя будет идти в верном направлении. Слышите? При каком только условии? При изменении человека. Там, где будет изменение каждого отдельного человека, там будет изменение и общественного сознания. Вы слышите? Изменение общественного сознания. И это общественное сознание тогда породит самые оптимальные и формы социального устройства, и политического строя, самые оптимальные и экономические нормы жизни, самые верные отношения к окружающему миру, к самой природе. Все коренится где? Вот он центр, вот он ядро, дух человека. Как только, если бы мы решили эту проблему, как только человек действительно очищает этот свой дух, все изменяется вокруг. Пример. Ой, сколько примеров дает христианство в своей истории. Сколько примеров тех, кого мы называем святыми. Как вокруг них изменялась жизнь. Это же поразительно. Знаменитые слова Серафима Саровского все знают и приводят. «Стяжи, как он, приобрети». Дух мира, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот почему Христос не стал на путь тот, который, как кажется бы, надо бы ему стать, и мы бы тут же попросили его именно стать императором и царем сделаться. Нет, нет, он как опытный военачальник в самый центр, самую главную точку противника – направил все свои силы исцеления человеческого духа. Это исцеление, возможно, во-первых, необходимо знание, понимание этого. Видите, с чего начинается? Блаженны нищие духом. Как важно человеку увидеть, что он не пуп земли. Как важно это увидеть, и как это оказывается трудно. Если это он не увидит, не ждите от него верных шагов. Он обязательно вам что-то обязательно. Как мы часто говорим, вот, кажется, хороший человек, и смотри, вдруг раз, оказывается, попался. Думали-то все, а он кто? А он кто? И дело за делом, только возбуждается. То там поймали, то здесь арестовали, то здесь, то там вскрыли и так далее. Посмотрите, откуда все идет-то. Дух, когда грязный, не ждите чистых дел. Когда дух человечества весь станет таким, тогда действительно наступит апокалипсис. У одного из великих святых православных есть слова, вы знаете, ну, страшные, я бы сказал, и удивительные. Это Афанасий Великий, который говорит: «Мир пришел от тьмы к свету», он говорит о Христе, «а должен уйти от света к тьме». Мы не будем говорить, по каким причинам. По каким причинам прошел процесс и первый, и второй. Это уже вопрос отдельный и не такой простой. Но факт таков, мы видим, что происходит. Ошибка человеческого сознания, нашего сознания в том и заключается, что мы думаем жизнь нашу устроить с помощью чисто внешних мероприятий, внешних реформ, внешних, если хотите, даже революций и войн. И мы видим, к чему они приводили все эти перевороты. Ни к чему. Почему? Потому что тот источник, из которого направляется вся деятельность человеческая, оказывался вне поля зрения. На него не обращалось никакого внимания. На сердцевину человека, на то самое главное, что представляет единственную ценность человека – его душу не обращали внимания. Более того, дошли до того, что уже человек произошел от скотины. А теперь еще действительно происходит. Происходит то, по пророческим словам Ивана Аксакова, нашего замечательного социального деятеля, мыслителя XIX века, славянофила, который говорил: «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием, свобода – деспотизмом и рабством. Человек, совлекший в себя образ Божий, неминуемо совлечет и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Он очень точно сказал. Он прямо усмотрел эту логику развития человеческой жизни, которая отступает от главной идеи, возвещенной Христом. Дух, душа человеческая – вот где источник и нашего блага, и всех наших бедствий, как таковых. Христианство, видите, на что обратило внимание? Именно на это. Причем не просто обратило внимание. Христос дал то, что именуется заповедями. То есть Он указал на нормальные человеческие свойства. Вот что человеку нормально для человека. Вот, оказывается, что нормально для него. Блаженны нищие духом. Вы слышите, оказывается? Блаженны, дальше говорит, даже такие вещи, плачущие. О чем идет речь опять? О каких плачущих? О каких плачущих идет? А тот, кто действительно осознает себя и увидит, что я совсем не то, кто я есть, до слез осознает это и раскается. Вот, оказывается, кто есть человек. Вот он, кто человек. Блаженны миротворцы, блаженны милостивые. Вы слышите, что указано? В конце концов, говорит так, что «не делай другому того, чего не хочешь себе». Он опять подтверждает это золотое правило морали, без которого человечество не может существовать нормально. При этом Христос указал еще на одно. Не просто на эти нравственные характеристики. Он указал еще на одно и очень важное, что человек, оказывается, может, дух человека может соединяться с Богом, с Духом Божьим. И тогда он приобретает колоссальную силу. Но это соединение с Богом возможно у человека только при соблюдении тех законов духовной жизни, которые открыты им. Вот эти вещи, я бы сказал, вот эти идеи, вот эти вот мысли, они показывают нам, что христианство оказалось религией, которая своего рода для того времени, а еще больше, мне кажется, для нашего времени, по крайней мере, не меньше, совершила переворот в сознании. Все было обращено в языческом мире на что? Хлеба и зрелищ. А для этого что? Все средства хороши. Главное – хлеба и зрелищ. Христос сказал: нет, нет ни хлеба и зрелищ. Когда сатана искушал его и предложил ему превратить камни в хлебы, он отверг это. Отверг это. Не искушай Господа Бога твоего. Отверг это вещь. Вы знаете, есть вещи первичные, есть вторичные. Если человека перевернуть кверху ногами и ничего ему не делаете, только подержите, и он умрет. Скажешь, с чего бы это? Его же не тронули ни одним пальцем. А он умер. Перевернули. Что первично в человеке? Вот опять вопрос, который с полной силой сейчас встал перед нами. Чему мы будем следовать? Следовать духовным началам жизни. То есть, еще раз повторяю, чему? Вот это видение своего первое и главное. Первое и главнейшее, без чего невозможна никакая духовная жизнь, это увидеть, что я не то, кем я должен быть. Для этого совершенно необходимо знание Евангелия, знание Нового Завета, в которых мы находим нормы человечности. Ведь вы знаете, все говорят «человек, человек, человек», «человечность, человечность». А по каким критериям мы можем оценивать, что является человечным, а что нет? Что естественно, а что противоестественно. Посмотрите, сейчас, забыв о нормах Евангелия, во что превращаются многие вещи, аморальнейшие, преступнейшие вещи теперь вводятся в норму. И скажите, а почему не так? А почему не так? Нет критерия. Христианство дает критерии нравственности, критерии духовной жизни. И таким образом дает возможность человеку действительно направить свою жизнь в должное русло и таким образом изменить и саму жизнь, само направление жизни, по крайней мере, в той мере, в какой люди откликнутся на это. Мне хотелось показать, что вот почему христианство столь ценно для человека. И хочу последнее сказать. Мы говорим «христианство». Сейчас, увы, уже слово «христианство» носит такой расплывчатый характер, что мы смотрим направо и налево. Кто христианин? Евангелисты, пятидесятники, баптисты, методисты, англикане, католики, православные. Все христиане. Христиане? Ну да. Все те, кто признает Христа? Конечно же. Ну, конечно же. Мне хочется обратить внимание, что то изначальное христианство, изначальное, которое мы видим зафиксировано в Евангелии, зафиксировано в Новом Завете, и которое преемственно идет из поколения в поколение, оно еще сохраняется в православии. Вы слышите, я говорю, еще сохраняется в православии. Ведь я не говорю, что абсолютно сохраняется. Увы, совсем нет. Оно сохраняется в наибольшей степени и мере в православии. Есть и есть причины, есть объективные аргументы, по которым мы можем судить об этом. Именно здесь. И я полагаю, что именно убеждение в этом, оно может очень во многом помочь человеку. Православие сохранило принципы духовной жизни. Вы слышите? Сохранила принципы духовной жизни, обратила внимание на то, что внутренняя жизнь человека является главнейшей для каждого христианина. Оно указало на взаимосвязь, как действуют в человеке страсти, как действуют в нем добродетели. Оно указывает православие на великий опыт святых, которые осуществили Евангелие в своей жизни. Вы слышите? Евангелие в своей жизни осуществили. И это осуществление мы видим не по каким-либо там, знаете ли, богословским исследованиям, совсем нет, а по фактам их жизни. Знаете, в этом отношении история церкви как много нам дает. История жизни святых, когда мы видим действительно, чего они достигали и как достигали. Кто такой свят? Христос сказал, если будете моими учениками, И он перечисляет затем, перечисляет целый ряд таких положений, которые действительно, ну, звучат буквально как чудесные. Да. Будете изгонять бесов, будете, если что, смертные выпить и не вредит вам. Помните, как возложите руки ваши и будете давать исцеление и так далее. Мы видим в истории святых это, мы все видим. Они доказали самими фактами, что происходит с этими людьми. Более того, самое, может быть, интересное и поразительное, что часто сам облик их настолько менялся, внешний даже вид, их лицо настолько менялось, что люди уже прямо убеждались даже. Вот если кто читал беседу Серафима Саровского с Мотовиловым, помнит, как он описывает, что лицо его, Серафима Саровского, сверкало так, что трудно было даже смотреть. Сицо Великий, когда умирал, так это пишут, вы знаете, о нем пишут, ведь о других же не пишут. Значит, это был случай такой действительно удивительный. Когда он умирал, то лицо его настолько сияло светом, что собравшиеся братья его, монахи, просто не могли даже смотреть на него. И чем были, кстати, поражены? Он еще просил у Бога время на покаяние. Слышите, видел всю поврежденность своей природы. Православие твердо держится принципа «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Православие никогда не забывает слов Христа. Каких? Когда Он, Иисус Христос, говорит, «Многие тогда придут ко Мне и скажут, не Твоим ли именем?» И дальше Он перечисляет, «Делали то-то, то-то и то-то». То есть, каким верующим, слышите? Каким верующим? Чудеса творили, бесов изгоняли. «Отойдите от Меня, я не знаю вас». Почему? Ух, как интересно! Бесов изгоняли, чудеса творили, пророчествовали, и вдруг «отойдите от Меня, я не знаю вас». Не знаете почему? Очень любопытно. Я, например, так и думал, что кто чудеса творит, если где чудеса происходят, все, тут уже, знаете ли, и говорить нечего. Ай-яй-яй! Я к чему затронул этот вопрос? Это беда, кстати, одна из бед современного верующего человека. Мы ищем только чудес. Не видим, что говорят святые об этом. Апостол Иоанн Богослов писал, «Не всякому духу верьте, а исследуйте духов, от Бога ли они». Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин писал, «Многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, творят великие знамения и чудеса». Слыхали такое? Ну что там, Кассиан Римлянин? Христос-то что сказал? Вообще невероятные. Придут лже-христы и лже-пророки и, послушайте, что дальше, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Слышите о чудесах-то как? А нам что сейчас нужно? Что нам нужно? От какой болезни? Куда поехать? Каким мощам? Какой иконе? Какую молитву прочитать? Я-то остаюсь, каким я был, таким остался. А мне главное, какую молитву прочитать? Каким мощам приложиться? А я как был весь наполнен всеми страстями, таким и остаюсь. Какой ужас! Христос отвечает таким, «Отойдите вас! Я никогда вас не знал и не знаю». Я обращаю особенно внимание на это сейчас состояние нашего народа. Вы знаете, это ужасно, что-то творится. Чудес, чудес и чудес. Все ищут. Ни исцеление себя, ни борьбу со своими страстями, ни покаяние в них. Нет. А где? Чего? Где? Какие мощи? Какая икона? Какую молитву?
как язычники. Великое дело молитвы, обращенные к Богу и к святым, превратили во что? В какие-то заговоры, в какую-то магию, в какое-то средство искания себе внешних знамений и чудес. Какая беда! Так вот, православие в истории, оно засвидетельствовано массой святых, которые показали, чего может достичь человек. Их образы во многих житиях святых просто великолепно показаны. Это поистине люди, которые достигали такого состояния, что в мыслях даже не могли допустить никакого зла, никакого осуждения, лицемерия, тщеславия, зависти. Вы слышите, какой чистоты души достигали? Вот на что обращает внимание православие. Вы слышите? На искание красоты души человеческой, а вовсе не на то, где, что бы, от чего. Да, исцелиться или прозреть, что со мной будет завтра. И предсказывать нечего. Все знаем, что будет завтра или послезавтра. Все помрем. Я хочу сказать, что еще, что православие – это наша исконная религия. Потрясающее количество русских святых, которые мы находим в нашей истории, показывает нам его высоту, его чистоту. Показывает именно чистоту его, это поразительную святость его, показывает ту норму человечности, которая осуществима в русле православной жизни. Чем отличается оно, хочу сказать, в общей форме, некогда говорить о деталях, чем отличается оно от западного понимания христианства? Тем, что православие вновь и вновь обращается к тому, блаженны чистые сердцем. Слышите? Чистые сердцем. Западное понимание христианства – блажен тот, кто делает то и делает. Делает все внимание, обращено на вот эту внешнюю исключительно деятельность. И забыли о внутреннем мире человека. Вы слышите, это серьезнейшее заблуждение. Серьезнейшее. В протестантизме дошло до того, что уже вы знаете ли, каждый верующий, каждому верующему прощаются грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Ура! Ура! Вы слушаете, ну разве так можно? Ну как же это такое можно? Ну до чего же это мы дошли? Царство Божие нудится, и понуждающие себя приобретают его. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Что же это мы сошлись только на одном, что верующему? Что такое верующему? И бесы веруют, и что дальше? Или другое сейчас пошло, даже и проникает в православие. Духовная жизнь заключается в чем? Знаете, в чем заключается духовная жизнь? Участие в таинствах. Причащайтесь, соборуйтесь и славьте Господи, и вы духовной жизни ведете. Ай-яй-яй! Апостол Павел пишет, кто недостойно причащается, тот ест и пьет суд себе, оттого многие болеют, оттого многие умирают. Вы слышите, какие вещи? Причащение – это сильнейшее лекарство, которое надо принимать с осторожностью и с вниманием, потому что это лекарство, которое можно принять только при условии исполнения определенных вещей. Как знаете, лекарства бывают некоторые. После жирного, если вы его выпьете, лекарство, вы все, вы отравляетесь. Яд принимаете себе. Слышите? Есть такие лекарства. Это мы понимаем? Да, понимаем. При чищении точно то же самое. Иначе апостол Павел не предупреждал бы, оттого многие из вас болеют и умирают. Так вот, не просто общение в таинствах, подошел и слава тебе, Господи, причастился. Нет, Причастие, исповедь и прочие таинства – это вспомогательные средства в нашей духовной жизни. А православие говорит: блаженны чистые сердцем. Сердце, сердце – вот на что обращает внимание православие. На сердце, а не просто на внешнюю сторону нашей церковной жизни. И это в высшей степени необходимо. Знаете, есть вопрос, почему христианство истинно. Но если я сейчас начну об этом говорить, то, как мне сказали, что у нас зал снят до утра. Я, конечно, обрадовался, но думаю, что это слишком уже. Это уже слишком. Об этом, может быть, поговорим как-нибудь в другой раз. Хочу только одно сказать. Христианство действительно имеет объективные аргументы, слышите, объективные, совершенно объективные, независимые аргументы, которые можно предложить любому человеку, во что бы он ни верил или ни во что не верил. Так и сказать, видите, христианство имеет неземное происхождение. Невозможно то, что мы видим в христианстве, невозможно было выудить ни из какой расщелины скалы, ни из какого водного источника, ни из какой религии, ни из какой философии. Слышите, объективные совершенно имеют аргументы. Я обращаю на это внимание. И, простите меня, скажу так, ни одна другая религия не имеет таковых. Ни одна. Это было бы, конечно, очень интересно, но это нужно, знаете, собрание вот представителей других религий и серьезно, по-хорошему просто, слышите, по-хорошему, как в науке это бывает, знаете? Вот существует несколько теорий по одному вопросу. И что идет? И по-хорошему идет научная дискуссия. Какая из этих теорий верна? Это нарушение толерантности, нет? Да если мы не будем вести дискуссии, никакой науки не будет. Религии, если хотите, в этом плане тоже наука. И мы должны бы вести об этом дискуссии, должны говорить о том, почему мы являемся там христианами или представителями другой религии. Почему? Не потому, что это мне так кажется. Это слишком дешево стоит. Каждый кулик свое болото хвалит. Нет. А вот объективные, пожалуйста, вам аргументы, почему я принимаю христианство, а затем, почему я принимаю православие. Но это уже тема будет, ну, большая, другая. Ну, как-нибудь по знакомству мы встретимся, и тогда расскажу.
Есть ли у нас свобода воли? Ведь вся свобода ограничивается промыслом Божьим. Получается, что свобода формальная, несовершенная.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо немножечко разобрать, что такое промысл Божий. Я его представлю в такой вот картине. Если хотите, картинки. Если были бы дети, я бы сказал картинки. Но взрослым надо говорить картине, конечно. Да. Бог есть врач. Врач. Но какой? Премудрый или любвеобильный? То есть высшей категории врач. И вот приходит к нему больной. Начинает у него лечиться. Этот врач, конечно, дает ему самые такие, ну, оптимальные средства для лечения. Понятно. Ну, мы как? Нам говорит, вот надо делать то-то, то-то. Но мне все делать трудно. Я что-то сделаю, что-то не сделаю. Мое состояние постоянно меняется. Правда же? Состояние здоровья. И смотрю, врач меняет мне предлагаемые средства лечения. То одно, то другое, то дает третье. Я удивляюсь. Но факт-то таков, что такое промысел Божий? Это те действия Божии, которые прямо меняются от наших действий, от нашей свободы. Вы слышите? От нашей свободы меняются действия и промыслы Божии. Антоний Великий по этому поводу очень хорошо пишет. Он говорит, когда мы живем по Божьей, я сокращенно говорю, то мы соединяемся с Духом Божьим, и нам бывает благо. Когда же мы нарушаем эти заповеди, то мы отступаем от Бога и соединяемся с демонами-мучителями. Слышите, оказывается, с демонами-мучителями. И тогда мы страдаем. Так вот, промысл Божий, оказывается, это не есть что-то просто от Бога исходящее, ничего подобного. Промысл Божий полностью зависит от чего? От нашего состояния. Только в данном случае не телесного, как у наших врачей, а духовного состояния. И он, как врач, меняет эти средства, по отношению к нам. В зависимости от чего меняет, в какой степени мы грешим или, напротив, ведем христианскую жизнь, в какой степени мы обращаемся к Нему или, напротив, отталкиваем Его. Не мешай, Господи, я и без Тебя как-нибудь справлюсь. Слышите? Вот это вот духовное наше состояние, оно определяет действие Божие по отношению к человеку. Так что человеческая свобода остается всегда присутствующей в полной мере. Слышите? А действие Божие уже обусловлены и зависимы этой нашей свободы. Вот, оказывается, каков характер соотношения между божественной волей или промыслом Божиим и человеческой свободой. Понятно? Под свободой человеческой что разумеется? Наше отношение к добру и злу. Не думайте к тому, куда я пойду или что-нибудь, по отношению к добру или злу, то есть к нашей духовной направленности. Вот о чем идет речь, о нашей свободе. Вот о чем. Поскольку мы с вами уже говорили, что состояние нашего духа, оно определяет и всю нашу жизнь во всех ее деталях. Мы даже не видим этого, а все определяет мое настроение. Ну, знаете, когда начальник зол, то говорит: слушай, сегодня не ходите. Подождите немножко, правда? Вы тут и ничего, вы тут не виноваты, а по шапке достанется. Ну, его настроение такого. Ну, это мы понимаем, настроение. Точно так же в отношении духа. Вот. Значит, понятно, что такое свобода и промысл Божий. Бог, скажу страшную вам вещь, только никому не говорите. Бог, действие Божие, промысл, зависит полностью от нашей свободы, ибо Он любит нас и премудрым является, и все Его действия направлены на то, чтобы дать человеку наилучшие условия для его исправления. Какого исправления? Чтобы он свободно определил себя к добру или злу. Вы слышите? Не закрывается свобода человека ни на одну йоту и никогда. Бог только создает оптимальные условия выбора. Выбора. Вот вновь. Вот мой брат наделал что-то такое пакостное, и я мучаюсь, рассказать или не рассказать другим. Расскажу. Как хочется рассказать, не могу. Да нельзя же рассказывать. Скрой прегрешение брата твоего, говорят отцы. А мне очень хочется всем рассказать. И вот я ты-ты-ты-ты-ты, и бах, рассказал всем. Поздравляю. Вот так.
Вот, наверное, очень важный вопрос, который весьма часто случается и встречается в мыслях прихожан, просто людей, с которыми приходится общаться. Возможно ли спасение вне церкви?
Вопрос этот проистекает из того, что мы не совсем понимаем, что такое вне церкви, что такое церковь. Вот мы не понимаем, что это такое церковь. Это интересно. Авраам, Исаак, Иаков, пророк Илья. О, лучше всего пророк Илья. В церкви он был или вне церкви? Крещения тогда не было. Значит, он даже не крещенный. Представляете? Так, Евангелия не было, Христа не было, сошествия Святого Духа не было. В церкви или не в церкви? Нам надо понять, что такое в церкви. Вот в чем дело-то. Возможно ли спасение вне церкви? Разбойник, который покаялся на кресте, вы не помните его, кто крестил до этого? Не читали, нет? И в какой церкви крестили, в православной или в католической, это тоже очень важно. В какой церкви ему было сказано: «Сегодня же будешь со мной в раю». Не правда ли? Что такое быть в церкви? Не смешивайте церковь как внешнюю организацию, в которой даны возможности какие? Человек может получить знание, правильное, верное знание о христианстве, получить Священное Писание, так, получить таинство. Так, вот это внешняя земная сторона. Так, это что такое? Это вот то посредство, благодаря которому человек легче, легко, если хотите, даже если он будет следовать всему, действительно принять Христа. Но оказывается, кто принимает Христа? А кто принимает Христа? Тот, кто крещен? Ну, мы знаем, полно крещенных, им никакого дела до Христа нет. Тот, кто причащается и ходит подчас в храм, да? Да слушайте, некоторых, знаете, в ужасе посмотришь. Такого вам наговорят таких вещей, что не обрадуетесь. Кто принимает Христа? Кто? Вот интересно. Знаете, кто? Христос – это Спаситель. А Спасителя принимает, в Спасителе нуждается только тот, кто видит, что он погибает. Когда я на берегу Красного моря, так мне никакого Спасителя не надо, мне рядом ресторан лучше. А когда я там захлебываюсь, и тут акула меня за ногу схватила, вот тут, пожалуй, я завоплю. Вот тут вопить буду. Спасителя мне дайте. Слышите, кто Христа-то принимает по существу? Тот, кто увидит: Господи, мы достойные по делам своим. Я никто. Я просто не человек. Я хуже животного. Господи, Ты меня только можешь спасти. Слышите? Не языком. От всей души увидеть, что он действительно грешный человек, что он действительно нуждается в спасении, что действительно: Господи, помяни меня Ты там, во Царстве Твоем, я никогда там не буду. Я знаю, где я буду за свои мерзости. Ты меня, Господи, там помяни. Вот, оказывается, кто христианин. А вовсе не тот, кого крестили, ему было 8 дней, причащали потом лет до 12-13. В 14 он сбежал на дискотеку, и больше никакого храма ему не нужно, ничего. Да, и живет там неизвестно как и кем и что. Христианин, да? Ну, иногда заходит. Ну, как заходит? Ну, как заходит? Ну, как? Ну, на Рождество, ну, на Пасху, а что вы еще хотите? Ну, кстати, может, заодно и причаститься там. Да? Вот, оказывается, кто может принять Христа. Слышите, кто? Вот кто принимает. Церковь создает наилучшие условия для того, чтобы человек понял, кем он должен быть, кем он должен стать, чтобы принять Христа. К нашему великому, я бы сказал, великой, ну, огорчению нашему, мы не принимаем же Христа. Да он нам не нужен почти, Христос. Если не верите, возьмите диктофончик. Так? Диктофончик. И подойдите к громадной очереди, которая стоит, ну, к кому? Ну, хотя бы к Матроне. Так? И спросите одного, сотого, двухсотого, с чем вы стоите. Вы получите ответы изумительные. Какие? У кого там муж запил, у кого сын загулял, у кого дочка замуж плохо вышла, у кого болит печенка, у кого селезенка. Вы послушаете, и, наверное, не найдете ни одного ответа. Ни одного ответа не найдете. Я стою, чтобы она помолилась, чтобы мне избавиться от зависти. Не найдете такого ответа. Вот вам и все христианство. То есть что мы просим? То, что, о чем мечтали все язычники. То есть наша психология язычников. Вы слышите? Хлеба и зрелищ нам. Вот что нам нужно. А тут избавиться от зависти. Да вы что? Это я буду в очереди стоять там? Придумали тоже. Слышите? Христианство какое, а мы радуемся. Ой, тысячи идут. Давайте послушаем, с чем идут. Что надо? Что надо? Чтобы эти камни в хлебы превратились. Вот что надо. Итак, кто христианин по существу? Святой Иустин, мученик и философ, писал о том, что многие еще до пришествия Христа, и перечисляет некоторых философов, которые действительно от глубины души мыслили о том, в чем же смысл человеческой жизни, где добро, где истина. И говорит, они были христианами до Христа. Вы слышите? И это некрасивые слова. Нет, нет. Мы находим за тем, что пишут все они, которые искали спасение, все они с пришествием Христа вошли в церковь. Слышите? Слышите? Вошли в церковь и приняли Христа, хотя жили за сотни лет до Него. Как вам это нравится? Без крещения. Как же такое? Авраам же не крестился. Пророки не крестились. Какая им церковь? Долой из Царства Божия. Да? Слышите? Мы очень формально подходим к пониманию самого слова «церковь». У нас только вот эта внешняя организация и больше ничего. И забыли, что мы, состоя в этой внешней, кажется, церкви, можем быть совершенно вне церкви. Вы слышите? Полностью вне церкви. Как Христос и говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Это кому? Даже тем, которые именем Его творили знамения и чудеса. Они, говорит, отойдите меня, не знаю, я никогда не знал вас. И напротив, христиане до Христа. Так что, какой вывод можно сделать в отношении этого очень такого, ну, серьезного, действительно, вопроса? Церковь, да. Церковь, вот это вот внешнее, то, что мы знаем, это великое благо. Почему? Оно дает человеку, открывает смысл человеческой жизни, открывает, каким он должен быть, чтобы спастись. Слышите? Дает. Помогает ему даже таинствами. Вот что оно есть. Слышите? Средство. Но те, которые по каким-то причинам, представьте себе, где-нибудь там в Индии или в Китае, в какой-то деревушке. Они никогда и не слыхали даже о Христе. Никогда не слыхали даже, кто это такой Христос. Нектарий Оптинский говорит, индус, который свято исполняет законы своей религии, спасется. О, надо, что сказал. А христианин, который пойдет индусским путем, погибнет. Правильно. Вот оно, оказывается, с церковью-то не так просто. А мы так легко, знаете ли, бросаемся этими словами. Церкви, вне церкви. Ну, надеюсь, понятно, да? Ну, хорошо.
Вопрос, который вот весьма созвучен сегодняшней теме. Откуда мы можем знать, что мы ортодоксы, что мы следуем православному учению, что Вселенские соборы – это не какое-то собрание одной из сект? Какой факт можно привести людям, которые утверждают, и часто нам как-то так ставят это укором, да, что мы православные, на основании чего мы можем говорить об истинности? Также говорят иногда, что русская православная церковь – какая-то секта, иногда даже обвиняют в сатанизме буквально, приводя в качестве аргумента, что она не существует с 1917 года. Так какая же церковь Христова ортодоксальная? Русская, эфиопская, греческая или, может быть, какая-то другая?
Ну, такой большой вопрос, знаете, тут сразу целая куча. И попробуйте, да, сказать обо всем. Я вам скажу, мы узнаем первый, это тут два, по крайней мере, основных вопроса. О человеке, который православный или нет. И второй же о церкви, какая она. О человеке я сейчас сказал, кто православный. Может быть, даже тот, хотя это редко, конечно, может быть, который еще и церкви даже не знает, но который живет действительно по совести. И не просто по совести живет, а который видит себя, что он не тот, кем он должен быть. Правда, вне христианства очень трудно это увидеть. Скажу вам, очень трудно это. Но все-таки. Так вот, православный, вот кто православный человек. Но есть и внешняя сторона православия, конечно. Когда он действительно, он верует по-православному. Не хочу сейчас расписывать, потому что это просто буквально невозможно. Он ходит в церковь, принимает таинство, он исполняет церковные предписания, он молится, насколько это, так сказать, он может, старается жить, самое главное, по-христиански, то есть по совести и по заповедям Божьим. Вот, если в отношении человека говорить просто. В отношении церкви, ну, во-первых, все православные церкви, они все одно, едино. Так же, как вот мы, все люди разные. Можем поспориться, можем. Ну, можем, конечно, поспорить. Но от того, что я спорю с другим православным, это не значит, кто-то из нас православный, а кто-то нет. Так и все православные церкви, так их и называют, сестры церкви, которые имеют одну веру по существу, они все одно. Хотя могут и дискутировать, в чем-то не соглашаться, иметь спорные вопросы, вот, и так далее. Вот. Это вот, это важно, важно понять. Вот эти вот вещи. Вот. Я не знаю, что еще тут, что там, еще какие там, какие детали, еще вопросы. Но в отношении того сказать, что будто бы с 1917 года церковь – это уже и не церковь, ну, слушайте, я не знаю, можно говорить все, что угодно. Столько людей пострадало за Христа после 17-го года. Столько людей, действительно новомучеников, перенесших такие жуткие страдания. Боже мой, когда только почитаешь, сердце кровью обливается. И это церковь сатанинская, да? Тогда кто ты? Если ты смеешь святыню называть сатаной. Вот что я только отвечу. Это же такое кощунство, что большего просто и придумать невозможно. Кровью своею люди засвидетельствовали, что такое русская православная церковь после 17-го года.
Часто вопрос, встречающийся также, я думаю, что в жизни любого человека. Почему, если Господь благ, то Он попускает страдания? Это действие промысла Божия или попущение Божие? Почему страдают младенцы? Многие пишут сейчас, почему страдают фронтовики, ветераны, люди, заключенные в лагерях, в концентрационных лагерях, в плену, младенцы, которые болеют, несут тяжелые последствия разных заболеваний. Где же здесь, вот очень часто люди всегда восклицают, особенно далекие от церкви, от веры, где же милосердие Господа Бога?
Я хочу сначала объяснить, или лучше сказать, о двух точках зрения, которые существуют в данном вопросе. В вопросе, кстати, страданий. Две точки зрения есть, одна из которых ложная совершенно. Так вот, одна из них заключается в том, что те заповеди, которые дал Бог, это является Его законом. Слышите? Закон. Вот как государственный закон. И поэтому нарушение этих заповедей, как и государственный закон, влечет за собой соответствующие санкции от Бога. Понятно? Нагрешил – вот тебе. Напротив, исполнил – вот тебе венцы на голову.
Это одна точка зрения. Она называется юридической точкой зрения. Она, кстати, пронизывает все западное богословие. Это очень печально, но это факт. Вторая точка зрения – нравственная. Назовем так – нравственная. В чем она заключается? В следующем. Что оказывается, грех – это нарушение не закона, который дан от Бога, а нарушение той природы, которую я получил от Бога. Нарушение. Вы слышите? Каждый грех – это есть не что иное, как та рана, которую я наношу себе сам. Вот я пью, у меня цирроз печени. За что, Господи, ты наказал меня? Вы понимаете? Вот эти вещи мы, кажется, понимаем, что Господь тут ни при чем, кажется, да? Точно то же самое. Вот нравственная точка зрения, это православная точка зрения, говорит, что каждый грех есть не что иное, как та рана, которую я наношу себе сам. Заповеди Божии есть только предупреждение, слышите, не закон. Как жалко, что сейчас все закон Божий, закон Божий. Как жалко. Это не закон, а это предупреждение любвеобильной матери, которая говорит своему ребенку: не ходи туда. Если утонешь, не приходи. Даже вот какие страшные угрозы. Да. Даже так говорит. Слышите, это предупреждение. Бог есть любовь, и Отче наш, Отец, Он предупреждает. Человек, я предупреждаю тебя, не осуждай другого, не осуждай, чтобы самому не быть потом осужденным. Ты же ранишь себя самого. Не завидуй другому. Посмотрите, позеленел весь от зависти, неужели ты не видишь? Не раздражайся на человека, не злобствуй, иначе сам себе повредишь не только душе, но даже и телу. Врачи говорят: ой-ой, не расстраивайтесь, а то у вас инфаркт будет. Слышите? Вот, оказывается, заповеди не закон, а предупреждение Божие. Законом же что является? Вот наше устройство, мы, как человек, мы творение Божие, мы устроены великолепно и по телу, и по душе, так? И Бог предупреждает: не делайте вот этого, этого, вы себе очень повредите. Слышите? Повредите себе. Телу, душе, духу. Вот что такое заповеди. Понятно? Отсюда становится понятным и происхождение всех страданий. Оказывается, с чем они связаны, все страдания? С повреждением, с грехами нашими. То есть, когда мы ведем по отношению к себе самим, ведем себя зверским образом, нарушаем всю технологию жизни. Слышите, попробуйте в машине нарушить технологию и узнаете, как она начнет возить хорошо. Так и мы себя. Вот откуда страдания. Вот первая и основная, и главная причина. Дети являются никем иным, по крайней мере, вот в самом таком детском, еще самом младенческом возрасте, чем они являются? Частью родителей. У них же еще нет даже ума. Я говорю, ума, осознания того, что происходит. У них нет еще воли. Они дети, они еще ничего не понимают. Они частью являются и матери, и отца там. И их состояние зависит от духовного состояния родителей. Пора бы это уже понять. И зависит оно, это состояние детей, не только тогда, когда они уже родились, а они уже рождаться могут соответствующим образом. От горькой яблоньки сладких яблочек не ждите. И это касается и тела, и души, и духа даже человеческого. Рождаться могут быть уроды телесные, рождаться могут больные, больные психически, рождаться могут, я скажу, это еще хуже, уже духовно поврежденные. Рождаться могут уже со страстями рождаться дети. Да, они еще не согрешили, у них нет ума и свободы, но они, бедные, уже заражены. Вот, Знаете, как мы говорим, родился человек, он весь уже больной. Вот откуда страдания. Откуда? От нас. Поздравляю вас, дорогие родители.